Глава 13. Кух. Медовый берег. 63-й год эры двух календарей. Ночь с 3 на 4 день месяца Алидам. О существовании этого брода Эгин узнал едва ли не на второй день пребывания на Медовом берегу, когда он, Исмар и Лога в поисках внешней секиры убитого Гларта оставили позади Серый холм. Тогда люди Багида были вне подозрений, и Эгин двинулся к кедровой усадьбе по той же самой тропе. То было в те счастливые времена, когда местные проблемы с точки зрения Эгина ограничивались зверским убийством тайного советника, лишившегося сердца вместе с жизнью, а также ошеломляющей бедностью населения. Времена изменились. Брод остался. Эгин спешился. Со стороны Багида было бы непростительным промахом не выставить своих людей возле брода. А полагаться на промахи врагов Эгин не привык. Если там никого нет, будет приятный сюрприз. Но если есть... Будь Эгин сумасшедшим Багидом Ваком, он бы поставил у брода лучников, а не алебардистов. Хотя бы троих, пусть и худосочных подранков. Впрочем, как казалось теперь Эгину, в людях Багид большого недостатка не испытывал. И откуда только у него столько ублюдков? Не иначе, как все родились вчера. Прямо так, с мечами и алебардами. Хумер, раздери этих провинциальных дианаганов без страха и мозгов. Когда до брода оставалось не более 2 лиг, Эгин завел коня в кусты и накрепко привязал его к стволу высохшей сосны. Эгин раздвинул ветви и взглянул вниз. Туда, где тропа прерывалась черной ужицей. Костер. У костра 3. Вооружены алебардами и, кажется, луками. Эгин вздохнул с облегчением, но вздохнул рано. Рядом с этими 3, уже за кругом света, можно было различить еще 4 фигуры. Не то дремлющих, не то пьющих брашку. Стук копыт. Кто-то едет.
«Ты глянь, что там?»
— настороженно спросил мужик в мясницком фартуке, приподнимаясь на локте. Его палец указывал в темноту на тропинку.
«Так кто ж наш, то резвый? Я его поступь знаю!» — обнадежил товарищ, сидящий у костра толстяк.
Багидов возница. Лук и колчан со стрелами, однако, подтянул поближе к себе. На всякий случай.
«А чё один? Где остальные?»
— спросил особо проницательный, отставляя кувшин с брашкой. «Ашелол их разберет», — ответил ему товарищ, напряженно всматриваясь в темноту. Взмыленный конь несется во весь опор вниз по тропе. Несется, ясное дело, прямо к ним. Всадник в развивающемся плаще прижался грудью к лошадиной гриве. Чего это он в такой горячке? Срочное дело?
«Кто это, а?»
— спросил самый молодой, со стеной в глазах, неуверенно нашаривая ножны. Но ему не отвечали. Всадник махал рукой и кричал: «Эгей! От хозяина новости! Эгегей!» Всеобщее напряжение явно уменьшилось. Всегда легче иметь дело с чем-то обычным и хорошо знакомым. Например, с гонцом от хозяина. «Только что это за тип?» «Что-то я этого кренделя не узнаю», — угрюмо сказал тот, что был в мясницком фартуке.
«Ты кто? А ну остановись!»
Заорал кто-то в лицо Эгину. Но Эгин и не думал останавливаться. Вместо ответа Эгин снес крикуну голову. Кровь ударила в небеса, освобожденным из-под завала в плоти фонтаном. Тут же блеснул меч не в меру бдительного возничего. Но разве это был блеск? Меч Эгина сиял оранжевым и пламенел розовым, околдовывал, манил, пел. Розовые облака, ползущие по клинку, не давали никому усомниться в том, что вот она, моя прекрасная погибель. Никому. Длиннорукий мальчишка, бывший в том отряде самым впечатлительным, зазевался и умер 2-м, рухнув под копыта резвому. Люди Багида были свежи, но Эгин был гораздо искуснее. Даже жуткая, нечеловеческая усталость, которая овладела им после бегства из Серого холма, не сломила Аррума. Возничий пробовал достать Эгина клинком. Тщетно. Эгин отсек ему правую руку вместе с мечом, и тем дело кончилось. Душераздирающий стон и кровь, которая кажется в темноте такой же черной, как воды Ужицы.
Нет, это уже не противник. Эгин опустил меч, давая предплечью короткий отдых. А что остальные? Как вдруг у самого уха Эгина просвистела разящая сталь чужого кинжала. Подарок одного из тех, что стояли теперь поодаль, предательски покинув товарищей. Мужика с щегольскими усами. Трое мертвы, но остальные четверо не отдадут своей жизни по дешевке. Пронеслось в голове Эгина. Следующий кинжал вошел в шею резвого, и тот встал на дыбы, оглашая окрестности обвинительным ржанием. Четверо смогли перебороть и завораживающее сияние розового клинка, и парализующий волю страх перед этим ночным всадником с бесстрастным лицом восставшего из мертвых. Они пятились от реки в сторону подлеска. Толстяк каким-то чудом успел подобрать свой колчан со стрелами и теперь налаживал стрелу. Понимая, что его положение, несмотря на троих убитых, отнюдь не блистательно, Эгин пришпорил коня и заложил немыслимый вираж, думая о том, как бы посподручнее спешиться. Ибо если лучник уложит таки его коня, и тот упадет, придавив седока своей тушей, ему конец. Хочется ли ему возложить свое сердце на алтарь хаоса? Конь плохо слушал всадника. Кинжал, впившийся в его шею, был для резвого гораздо более серьезным аргументом, чем шпоры Эгина. Он то и дело становился на дыбы и был явно не прочь скинуть Аррума. Резвый ни за что не хотел идти вперед. Ни за что не хотел поворачивать вправо с тем проворством, какого требовал от него Эгин. «Пошел, пошел!» — в бессилии заорал Эгин, понимая, что если он сейчас же не ринется к занимающим оборону у зарослей терна людей Багида, его конь, поймав телом еще пару кинжалов и десяток стрел, падет без сил. «Пожалуй, у меня есть 2 секунды на то, чтобы спешиться и пустить в ход метательные кинжалы. Нужно отдарить подарочек тому усатому кретину». Просвистела стрела. «Косые пьяные скоты!» — ревело все внутри Эгина. От былого хладнокровия не осталось и следа. Ведь хладнокровие отнюдь не безразмерно. И хотя Эгин хорошо знал, что бешенство — самый коварный союзник воина в битве, поделать он ничего не мог. Слишком много черной накипи зла оставили на сердце Эгина сегодняшний день и вчерашняя ночь. Даже терпению Аррума не сдержать этого напора презрения и ненависти. Что ж, плотина рухнула, милостивые геозиры.
«Скоты!» — ревел Эгин, покидая седло в головокружительном прыжке.
Первый кинжал, пущенный его рукой, попал в цель. Не столь точно, как в фехтовальном зале, но для багидовых ублюдков, не отягощенных латами, сошло и так. Послышался чей-то сдавленный вскрик. С усатом, кажется, покончено. Но тут предательская темнота раскрылась навстречу Эгину стрелой. Мощной, тяжелой стрелой, выпущенной из крепкого тисового лука. Нагрудник вроде бы выдержал, но Эгин на ногах не устоял. «Здравствуй, сырая трава!» Никто не подошел к Арруму, чтобы, воспользовавшись временным замешательством противника, перерезать ему горло. Или хотя бы попытаться перерезать горло. Никто не пускал больше стрел, не орал, не охал, не задирался. Только ржал поодаль, раненый резвый. Эгин перевернулся на живот и замер. Он не торопился вставать. В мишени он не спешил. «Пожалуй, самое умное в моем положении — ползком добраться до ближайшего дерева, предварительно пустив в цель оставшиеся 2 кинжала. А еще раньше сообразить, где они, эти цели». Эгин осторожно поднял голову. В зарослях, откуда только что выпорхнула стрела, вот она, родимая, валяется подле его правого локтя, были слышны звуки какой-то возни, не слишком активной возни. Кажется, рухнуло тело, и снова тишина. Или просто показалось? Ишь, как затаились, суки. Эгин приподнялся еще выше, занося руку с кинжалом для броска. Только ветви чуть шевелятся, и все. Взор Аррума ослабел за этот день настолько, что Эгин не разглядел бы с 5 шагов и корову. Не бросать же наугад. Вдруг юркая тень скользнула среди кустов, и Эгин помедлил с броском. Что-то знакомое почудилось ему в низенькой верткой фигуре. Он снова вжался в землю. Человек-тень обернулся. «Я говорил, хозяин — большая сила. Он живая, я так и думал».
Ошелол, это всего лишь Кух. Хотя чего всего лишь? Если те трое мертвы, значит, отнюдь не всего лишь. «Не стрелять меня, я слуга господины!» Бодро заорал Горец, выскакивая на поляну и семеня в сторону Эгина, который от удивления даже забыл вернуть кинжал перевязи. «Я их прибить до смерти!» — засиял Кух, указывая в сторону терновых зарослей. Опершись на руку Куха, Эгин поднялся, опасливо озираясь по сторонам. Потом посмотрел на Куха. «Ни меча, ни кинжала, ни лука. Чистенький, ладно, подпоясанный, дыхание ровное. Он их что, придушил, что ли?» «Нет, Геозира, я это. Их убить через труба». «Чего-чего?» — хотел переспросить Эгин, но лишь наморщил лоб и невольно вытянул шею вперед. Не раздумывая, Кух завел руку за спину и снял с плеча некое малоприметное приспособление, скрытое коротким шерстяным плащом. Приспособление, звавшееся в варане шелоловым тростником, в харении флейтой наторов, а товарищами маленького Эгина по игре злой плевакой. Кух держал в руках трубку для стрельбы отравленными иглами. «Ты хороший раб, Кух», — усмехнулся Эгин, когда они окончательно удостоверились в том, что ни одного богидова мужика, кроме того, которому Эгин отрубил руку, тот был без сознания, в живых не осталось. По крайней мере, у Брода. «Правда?» — недоверчиво спросил Кух. «А я думал, ты сердится, что я к Черноногу не пошел». «Раньше сердился, а теперь нет», — сказал Эгин, чтобы не обманывать ожиданий своего спасителя. «Если ему хочется, чтобы хозяин сердился, пусть думает, что он сердился». «А ты больше в Серый Холм не ходить, ведь так?» «Так», — кивнул Эгин с усилием, забираясь в седло. «А куда ходить?» «В Ваю!» — бросил Эгин, собирая разметавшиеся по плечам волосы в пучок. Он собирался уже вновь пришпорить многострадальное животное, чью неглубокую, к счастью, рану на шее ему пришлось перевязать собственной рубахой, как вдруг Кух зашикал, замахал руками и схватил коня за ухо. Тот стал как вкопанный и воззрился на Куха удивленно, не моргая. «Нет, мы туда не ездить. Ваю съели. Все, Ваи нету. Ваю червяки съели и эти. Костяная рука там ходит везде-везде. А ты почем знаешь, что везде-везде?» Эгин недоверчиво склонил голову на бок. «А я что? Я, пока ты там богиды обнимать-целовать, решил в эту Ваю сбегать. Я там одно дело забыл. У тебя там, высоко, в том доме. Пришлось пропустить мимо ушей обнимать-целовать. Про то, как он целовал в Сером Холме Багида, он расскажет своему новому рабу позже, когда настроение будет получше, а сил побольше. Сейчас его интересовала судьба Ваи, тем более, что его худшие предчувствия сбывались как по писанному». «Ну и что?» — мрачно спросил Эгин. «Пришел, а потом? Потом они тебя по нужде отпустили, эти твои костяная рука?» «Не отпустили, господина. Я у них не спрашивал. Я сам ушел», — недоуменно пожал плечами Кух.